Нам 15 лет. Радио «Комсомольская правда». Радио с историей.
Военное ревю. Полковника Виктора Баранца.
Здравия желаю. На радио «Комсомольская правда» начинается очередной выпуск военного ревю. Его, как всегда, проведут два офицера в отставке. Один из них, может, еще кто-то не знает, это Виктор Баранец, а другой из них, может, еще
если,
кто-то
не знает. Если кто не знает, Михаил Тимошенко. Здравствуйте, товарищи. Страна, слушай. Приветствуем всех радиослушателей Четлана и господина Никто. Громадяне, слухайте сводки Софинформбюро. Дивись, Микола. Поехали, Виктор Николаевич.
Прежде всего, от имени военного ревю, от имени «Комсомольской правды», позвольте поздравить всех-всех-всех служивых, кто имеет или имел отношение к морской гвардии. Да, есть у нас такой статус. Главком ВМФ СССР Николай Кузнецов еще в 1942 году присвоил нескольким кораблям и надводным, и подводным кораблям присвоил звание гвардейских. И вот тогда возникла великая песня, которую я еще не помню в школе, вспоминал об этом, его почему-то убирали, вырывали из старых учебников, по которым учились мои братья. Но я запомнил некоторые слова. «Гвардейцы в сердцах начертали короткое слово «вперед». Растил их героями Сталин, и Сталин к победе ведет». Сегодня морскую пехоту к победе ведет другой главнокомандующий. Тем не менее, наша тема сегодня флотская. Как защитить корабли от беспилотников? Я правильно формулирую, Миш?
Совершенно верно, Виктор.
Пожалуйста, вперед.
Ну, что тут скажешь? Я не знаю, докладывала разведка нашему президенту, а он тогда уже президентом был, 2002 год, или не докладывала. А если докладывала, то, может, это все позабылось. Американцы крутанули у себя учение, называлось «Вызов тысячелетия». А об обороне побережья от флота. За флот, как положено, играл флот и авианосная ударная группа, а за побережье морская пехота, малость авиации, ну и всякая мелочь пузатая, типа катеров. Рулил этим от побережья отставной генерал-лейтенант морской пехоты. На вид очень невзрачный. И никакого разума в нем заподозрить по фотографии невозможно. Однако по результатам учений у него была разведка организована на рыболовецких судах. Две дизелюхи были. И, соответственно, значит, мелочь пузатые катера всякие. По результатам учений и по докладам посредников уничтожены авианосец, 10 крейсеров и эсминцев, 2 больших десантных корабля. Потери флота составили 20 тысяч. А вывод был сделан такой. Учения пошли неправильно, выводы неправильные. Адмирал и генерал-лейтенант и так в отставке, и забыть про него, про эти учения тоже забыть. Но хотел бы сказать, вот тогда уже мелочь пузатая всякая, типа катеров, была использована для того, чтобы начать думать над тем, как сделать их безэкипажными. И вот за 20 лет появились эти безэкипажные катера, бэки. На сегодняшний день. Управляются они, понятное дело, через Starlink, система, никуда не денешься, и, соответственно, через космическую систему коммуникаций. Обеспечиваются разведданными со спутников, с разведывательных Соединенных Штатов. Ну и, соответственно, от всяких большущих беспилотников, которые все время циркулируют, патрулируют над Черным морем. Что сделали наши небратья? Они объявили сбор средств, собрали почти 2 миллиона долларов. Получилось у них из расчета сделать 100 безэкипажных катеров. Получается, стоимость одного безэкипажного катера порядка 20 тысяч долларов. А дальше мы имеем с вами, уважаемые товарищи, то, что имеем. У нас то топят, то повреждают, то атакуют наших даже базы, корабли в пунктах базирования. Ну, что пишет нам народ? А народ нам пишет: а давайте приварим балки кораблям поперек и вдоль, а к этим балкам сети, опустим их метра на полтора под воду, и вот тогда-то никакой беспилотный катер к нам близко не подойдет. Взорвется прямо на сетях. Ну, второй, конечно, может попытаться пролезть в дырку. А если они придумать атаку, допустим, прикрываясь дымами, ну, пару катеров этих запустить, не со взрывчаткой, а с дымосмесью. И хрен ты чего увидишь сквозь эту дымную заразу, а они будут что-то видеть сверху. А если вообще это ночь? А вообще говоря, если что-нибудь такое приварить к кораблю, у него скорость хода, остойчивость, маневренность, они не изменятся? Люди добрые, вы не забывайте, что вода вообще в 700 раз плотнее воздуха. Или забыли, черт возьми, советчики. Но, тем не менее, такое предложение есть. Называется система «Кольчуга». О! Хочу напомнить. У нас такие вспышки происходили. Была директива по флоту 88 года, по-моему. В результате чего были крупнокалиберные пулеметы выданы на борт. А потом хватали сварщика из БЧ-5. Он приваривал тумбочки какие-нибудь, вертлюги на крыльях мостика, и задача была частично решена. Вот у нас есть такое предложение. По 6 пулеметов на борт, по матросу на каждый пулемет, 2 старших матроса, итого 14 всего человек. А интересно, а как они вообще службу занести будут? Прямо у пулеметов? А как они в расписании будут стоять? У каждого же есть свое заведование на флоте. А вахты? Не, тишина. А то, что обнаружение должно осуществляться, вы не задумывались? Ребята, я человек сухопутный, но, тем не менее, по привычке и периодически снюхиваюсь с теми, кто настоящий матрос. Он говорит мне: Миша, а почему багиру не поставить? Она в минимальном варианте комплектации весит 900 килограмм, в максимальном 2,5 тонны. Антенна Кассегрена крутится у тебя наверху. И оптико-электронное обнаружение. До 45 километров по дальности. Ну а оптика, что увижу, то увижу. И выдает целеуказание. Автоматически управляет огнем металлорезок. Это которые 30-миллиметрового калибра и 6 стволов. Это что, нельзя сделать? Или жаба задушила? Денег нет. Или внести изменения в документацию по флоту? А? Похоже, что так. Но будем надеяться, что новый командующий вспомнит об этом. Хотя бы. А делают ее и даже на экспорт продаем. Смешно, однако. Какие вести с полей? Основное направление – Авдеевка. А сети оставим базам. Боновые заграждения, сети на входе повесьте и патрулируйте себе. Авдеевка. Ну, мы практически взяли бердычи, осталась зачистка. Бои идут в направлении Семеновская и Тоненькая. Очень похоже, мы продвинулись на 2,5 километра. Очень похоже, что там назревает очередной прорыв. Можно не обращать внимания на ту хрень, которую пишет журнал «Политика». Если русские ударят в одном месте, собрав свою силу, фронт рухнет. Это я вам могу сказать даже с просонья, с похмелья. что рухнет, если в одном месте собрать. А в других местах что оставить? Часов Яр. Ударами арты и авиа обеспечено продвижение у нас в район Ивановского и Богдановки. Вот если здесь выскочим, а Часов Яр – это городок, населенный пункт, стоящий на холмах. Собственно говоря, вот бой идут за эти холмы. Если мы туда войдем, то будем контролировать местность километров на 30 в округе. Дальше. Северск. Пока без результатов продвижения, но есть небольшое. Бои ожесточенные. Сватовское направление. Взяты отдельные опорные пункты противника. Купянск, Работино, Вербовая. Бои местного значения. Продвижения нет. Полковник Тимошенко доклад закончил.
Спасибо, Михаил. Ты очень четко вложился в наш регламент. А мы сейчас уходим на перерыв. Готовьте свои вопросы, пожалуйста.
Военное ревю. Полковника Виктора Баранца.
Продолжаем военное ревю на радио «Комсомольская правда». Ваших вопросов очень ждут полковники Тимошенко и Баранец. А пока позвольте, я побуду радиослушателем военного ревю. У меня тоже есть вопрос. Ну, черт с ним, не по военному ревю. В России проживает 125 долларовых миллиардеров. Вот их состояние больше 1 миллиарда долларов. Я всегда задаюсь вопросом, а скажите, что сделали эти люди для России? Где их заводы, фабрики, корабли? Ну, где они заработали эти деньжищи? Вот видите, я совок, не понимаю. До сих пор не понимаю, не получаю ответа. Хотя власти...
Представляешь, скромность какая, когда люди о своем вкладе в оборону и будущую победу даже «Комсомольской правде» ни слова не сказали.
Боятся, Миша, очень боятся. Главное, некоторые, Миша, миллиардеры немножко там отваливают по сотенке миллионов долларов, да? Но только предупреждают, Баранец, и слова не скажи нигде. Вот скажи, что вот мы...
А то если начнет приставать налоговая инспекция, откуда деньги взялись?
Конечно. 71 миллиард долларов сегодня у наших богачей, у российских. Но мне очень хочется видеть их результаты работы. Блин, вот чешется душа, но не могу найти следов этих работ, этих миллиардеров. Вот Чубайса знаю, там Абрамовича знаю, а вот этих скромнях, которые не хотят, чтобы мы их знали, не знаю. Ну что, давайте поговорим теперь с военным ревью. У кого какие вопросы, ответь. Мы в меру своего познания, жизненного опыта, служебного опыта будем стараться с Михаилом отвечать. Итак, нам сейчас скажут, кто первый. Евгений Волжский.
Здравствуйте, Евгений.
Здравствуйте, полковники. Два вопроса. Первый короткий, наверное, Михаилу Владимировичу. Скажите, применяется ли СВО у нас старый добрый крокодил Ми-24? Потому что показывают только Ми-35, и то крайне редко.
Ну, Ми-24 это же боевой вертолет. Применяется.
Не боевой, я говорю. Применяется, да?
Да. Ну, его заменить хорошо, должен был Ми-28 в полном объеме. Но в полном объеме мы, по-моему, еще не заменили.
Ну, упоминают Ми-35 только в новостях. Показывают по ящику, только Ми-35 показывают.
Хорошо, будем бдительно следить теперь за телесъемками и искать
ответ. Хорошо, второй вопрос. Да. Хорошо, второй вопрос. Две недели назад было совещание ДСАФ, где присутствовал наш министр обороны. Интересно, что там подробности какие? Ну, меня, в частности, интересует авиационная составляющая, допустим. Что там по развитию и возрождение аэроклубов, учебных авиацентров. Я, конечно, не думаю, что там был лозунг озвучен «Комсомольцы на самолет». Вот что меня интересует.
Главная задача – спасти то, что осталось от ДОСАФ. Да. В том числе аэродромы, которые у нас у ДОСАФ пытаются грабить. Ну, и вы же должны сказать человечеству о том, что у нас новый глава ДОСАФ. Вы слышали, уважаемый? Не да, уходите, да, да, а? Да, да, да. Вы слышали, кто у нас возглавляет сегодня ДОСАФ?
Я не забыл фамилию генерала, этого героя России, забыл, извините, 2 недели назад.
Это бывший командующий Южным военным округом, который вскоре после начала операции почему-то исчез в своей должности, а потом вот образовался вот здесь, на этой должности. Было много, а самая главная цель, которую поставил министр, это сделать, чтобы ДОСААФ стал реальной базой для подготовки кадров для армии. Вот это про авиацию тоже речь шла, ну, в скромном виде, насколько я располагаю информацией. Все.
Ну, надеюсь, допустим, наш волгоградский аэродром был возрожден сейчас. Ну, может быть, это будет возможность возродить Качел.
Ох, вы сейчас Тимошенко задели. Ох, я чувствую,
надеюсь.
Что каждый второй летчик у нас выходил откуда, Миша? А?
Да, из ДОСААФ.
Из ДОСААФ. Да, да, да.
Как
да.
Не попадешь в госпиталь, у тебя на соседней койке лежит летчик, который пришел из ДОСААФ.
Да, да.
Последним лежал полковник.
Да. А мы продолжаем военное ревью. Ждем ваших новых вопросов. Кто у нас в эфире? Василий Вологда. Вот черт побери. Вологда, да. У нас в эфире. Громче, да, да, да. Говорите.
Здравствуйте. Алло, здравствуйте, товарищи полковники.
Да, добрый день.
Здравствуйте.
Хотел в первую очередь обратиться к радиослушателям и как бы сказать им, чтобы они не обижали и не оскорбляли столь уважаемых и взрослых, и опытных военнослужащих. Вот. И по справедливости один вопросик Михаилу Владимировичу и второй вопросик Виктору Николаевичу.
Давайте, давайте.
Вот, да, вот я недавно посмотрел видео, прямо даже сегодня, вот как на Алабугу прилетел. Вот говорят, конечно, что беспилотник самолетного типа, но, честно сказать, он был похож, по-моему, на самолет Cessna. Вот как вы считаете...
Украина и поляки выпускают такой самолет. Он предназначался для первичного обучения, ну и, соответственно, для того, чтобы те, у кого есть деньги, могли такой купить и летать над своими полями. Мы такие самолеты получали в качестве трофея, когда люди садились на нашей территории, сдавались или перебежали к нам, или так прилетали. Случилось у них. Сделать его беспилотным — никаких проблем. У него разбег, по-моему, меньше 100 метров. Ну а дальше чего? Дальность 1100. Поскольку человека на борту нет, туда ставится дополнительный бак с топливом. Ну а взрывчатки сколько получится.
Уважаемые радиослушатели, к великому сожалению, вы посмотрите, как нас, в общем-то, дурили. Сначала говорили, что 2 беспилотника, а на следующий день появилось 3. Теперь чешем репу, уже мелькает «Стриж», уже мелькает «Цесна» и другие. Я вот до нынешнего момента пока не знаю, что говорят спецы, что же это за напасть прилетала. Второй вопрос, пожалуйста, ко мне у вас, да, пожалуйста.
Да, Виктор Николаевич, к вам вопрос такой. Ведь все-таки, если даже этот беспилотник имеет такую дальность полета, то на расстоянии, ну я вот так по картам даже вот через интернет посмотрел, то есть, допустим, с ближней точки где-то от Харькова, кого запускали, то получается около 1200 километров. А почему на таком расстоянии, ведь цель вроде бы не маленькая, почему не могли его по пути вот
полета сбить? А потому что, как и положено разведчикам...
Извините, Виктор Николаевич, что можно ответить?
Да я вам отвечу, чтобы не задавать вопрос Виктору Николаевичу и не мутить ему мозги. Вы же понимаете, что ПВО у нас и радиолокационное поле может быть сплошным, а вот возможности ПВО объектовые. Значит, между объектами и зонами действия ПВО есть промежутки. И вот эти промежутки вычислены, и он в эти промежутки и пролазит на сверхмалой высоте. Вот и все.
Уважаемый
радио... Немецкий.
Уважаемые радиослушатели, у украинцев есть беспилотник самолетного типа, называется «Сокол-300», по-моему.
Точно так.
Если на нем стоит австрийский движок, не падайте со стула, то дальность полета 3000 километров. Я сам сначала вычислял, вы правильно говорите, да. Но мы не можем понять, что же это, хотя бы по обломкам. Сегодня еще никто точно не говорит. Так что остановимся пока на этом. Вот узнаем больше, будем разговаривать конкретнее. Да. Всего доброго.
Извините,
вам.
Еще мини-вопросик,
да,
если
да, разрешите. Да, 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 давайте мини-вопросик.
А вот этот немецкий пилот там в 87-м году, когда приземлялся на Красную площадь, он тоже таким образом обходил ПВО? Или вот как, то есть, как мы сейчас?
Он летел напрямую, по дороге дозаправился, ни от какого ПВО не прятался. А просто да. Михаил Сергеевич запрещал, блин, гориллой трогать, сукины дети, таких маленьких. Это же просто ужас. Вы же, сукины дети, над ним пройдете звуковые барьеры, и он развалится в воздухе. Это было отработано еще на территории ГСВГ, когда там служил Виктор Николаевич.
Когда Горбачев в Кремле допытывался наших авиационных маршалов, которых он снимал, то один из них сказал: вы знаете, нашему 29-му достаточно было просто форсажиком махнуть, да, и от него один пепел бы остался. Но команды такой не было, Тимошенко, не было. Правильно. Да, да. Мы боялись международного скандала. Едем дальше. Кто у нас в эфире? Владимир, Москва.
Здравствуйте, Владимир из Москвы.
Здравствуйте, дорогие товарищи полковники. Вы меня слышите?
Да. Отлично слышим.
Очень хорошо. Виктор Николаевич, вот у меня к вам будет вопрос. Поскольку ни Дума, ни Конституционный суд не решают вопрос об отмене моратория на смертную казнь, то может ли наш президент издать указ о частичной отмене моратория на смертную казнь для террористов и их пособников на время проведения военной операции?
Хорошо, я отвечу вам сразу после перерыва. У нас сейчас перерыв, оставайтесь в эфире.
Александр Коц – один из лучших военных корреспондентов не только в России, но и во всем мире. Он работал репортером во многих горячих точках. Чечня, Южная Осетия, Косово, Афганистан, Ливия, Сирия, Египет, Ирак, Украина. Каждый четверг в 7 часов вечера по московскому времени слушай на радио «Комсомольская правда» программу «КОЦ. Аналитика с именем». Военное ревю. Полковника Виктора Баранца.
Продолжаем военное ревю на радио «Комсомольская правда». С вами беседуют полковники Тимошенко и Баранец. Быстро отвечаю на вопрос радиослушателя. Может ли президент России отменить решение Конституционного суда, который запрещает остановку моратория? Поскольку в 96-м году этот остановка моратория или утверждение моратория было принято президентом, то президент Российской Федерации имеет полную компетентность отменить собственный указ или указ своего предшественника. Точка. Но Конституционный суд достаточно любопытно упирался. Уже было много приступов. Говорят, почему. Ну, первое лукавство. Потому что не во всех субъектах Российской Федерации есть присяжные суды. Хо-па-па! Тогда не было, в 96-м году в Чечне не было. Сейчас они есть. Вы знаете, прикажет Путин, Конституционный суд щелкнет своими лаковыми каблучками и отменит мораторий. Вы говорите частично, я не понял, что значит частично. То ли вешать, то ли расстреливать. Хотелось бы уточнить. Все.
Вешать, но не совсем.
Да. Наполовину, как сказал Челкович. Частично.
Дорогие товарищи, вы меня слышите?
Да.
Вот, я просто имел в виду частично. Это касается только террористов и их пособников. Про другие категории я не говорю пока, поскольку у нас идет специальная военная операция, в которой вот эти
извините,
террористы...
Извините, а вот если, допустим, вопрос ваш немножко иначе переформулировать... Вот особенно одаренный альтернативно школьник повелся на обращение со стороны Украины. Ну, какой-нибудь такой Свин Цицкин написал ему, да, что мы тебе заплатим 1020, а ты подожги релейные шкафы у себя на железной дороге. Пошел поджег. В результате такого святого действа с рельсов уходит пассажирский состав, и там туча погибших. Вот этого дурня, которому нет и 14 лет, можно казнить или нет?
Ну, наверное, можно.
Как это? Он еще не достиг возраста уголовной ответственности. Вы что такое предлагаете?
Ну, в общем, я в такие детали не...
Дьявол кроется в подробностях.
Мы поняли вас, вы, надеюсь, поняли нас. Все, дорогой мой человек, у нас люди ругаются, когда мы слишком долго разговариваем.
Хорошо, а вопрос можно к Михаилу Владимировичу? Вопрос.
Конечно, он открыт, пожалуйста, конечно.
Хорошо, Михаил Владимирович, вот скажите, пожалуйста, во время Великой Отечественной войны хорошо себя зарекомендовал тяжелый танк «Иосиф Сталин-2». Он использовался, и «Тигры», как говорится, получали свое от нашего танка. А вот в 1953 году, ну, я прочитал в Википедии, что уже этот танк, как говорится, больше не обозначался нигде. Он что, вообще снят был?
ИС-2, да. ИС-2 был снят с вооружения, его заменил ИС-3. ИС-3 даже на параде прогулялся в Берлине еще в 45-м году.
Ну, то есть его дальнейшее развитие не пришло к сегодняшнему.
Почему это? ИС-3 получился. У него другая обтекаемая башня.
ИС-2, насколько я знаю, выпускался небольшой партией.
Небольшая партия
да,
была.
Да, вот я читал об этом. Спасибо вам,
дорогой. Но немцам он активно не нравился.
Мы продолжаем военное ревью. Тимошенко и Баранец ждут ваших вопросов, а мы переходим. Степан у нас, насколько я понял, Московская область. Степан. Магнитогорская область. Хорошо.
Здравствуйте. Приветствую.
Здравствуйте, Степан.
Да, так точно. Значит, давайте по делу поговорим. Вот
Зеленский... Вопрос, стоп. По делу мы не согласны. Нет. Вопрос задайте.
Ну, хорошо, это вопрос, да, я задаю вопрос. Первый вопрос. Зеленский – это второй Сталин или украинский полицай?
Нет, вы не обижайте Сталина, пожалуйста. Не оскорбляйте Сталина, пожалуйста.
Зеленский, второй Сталин.
Ну, ладно.
Да вы что, он третий Тухачевский.
Поняли ваш вопрос. Нет. Говорим нет. Все, второй вопрос, пожалуйста.
Ну, хорошо. Второй вопрос будет такой, значит. Он будет вопрос поговорка. Обменяли наркомана на Луиса Карвалана. Где найти такую, блядь, и Зеленского сменять?
Закрываем вопрос немедленно. Мы
да, и отключаем.
Отключаем, да. Мы отключаем все и ждем следующего радиослушателя. Запомните, пожалуйста, у нас этот концерт закончился. Кто у нас в эфире? Имеется в виду Матершенко. Кто-кто, Катенька? Борис Воронеж.
Воронежа.
Здравствуйте, товарищи полковники. Меня вопрос такой. Хохлы, по недавней информации, собираются применить снаряды с белым фосфором.
Они уже его применяли.
Вовсю.
Они уже применяли, да.
Они применяли, но не в таком количестве. А сейчас они собираются очень широко, так сказать, применять. Есть ли какая эффективная защита от этого или нет?
Зарыться под землю поглубже.
Да. Наш военный корреспондент Саша Коц писал о том, как эта зараза прожигает и одежду, и добирается до костей. Да.
Да.
Только укрыться. Все, ответили на ваш вопрос. У вас военная передача. Больше конкретики. Второй вопрос, пожалуйста.
Тогда попутно к этому же вопросу. Если все-таки, если эти бомбы, то есть снаряды запрещены, ну, правда, сказали, что на поле боя, в принципе, можно. Но можно ли...
Стоп. Что на поле боя можно? Что на поле боя можно? Что на поле... Да. Запрещены, но на поле боя можно. А ну, что там?
Да. Мысль. Хохлов можно? Можно категорически.
Хохлов можно, можно. Ответил, Хохлов можно. Да, да. Белым фосфором Хохлов можно, да.
Мы применим тогда...
Мы применим, да. Если припрёт, применим.
Бомбу, да, по этому, по банковской. Вот. Прям так фосфор. И сказать.
Да. Нет, ну и что? Пожжем тучу мирного населения.
Ну, пусть подумают.
Да. Какие же вы трусы, полковники. Ох, какие гадостные трусы. Из-за таких, как вы, мы проиграем, блин, а?
Да.
О, вот из-за таких, как Баранец Тимошенко, мы проиграем. Спасибо, все. Все, мы подумаем с Михаилом Владимировичем, подумаем насчет трехтонной фосфоровой прямо туда, на Владимирскую. Кто у нас в эфире? Влад Краснодар.
Влад из Краснодара. Нет, что бутылки сейчас вместе у КС-а.
Здравствуйте,
да, Влад, слушаем вас.
Да, здравствуйте, уважаемые ведущие. Михаил Владимирович, у меня лично для вас будет два вопроса. Но вначале у Виктора Николаевича хотел уточнить. А за что вы меня наградили словом «блядиком»?
Нет, я за вас и с «блядиком». Давайте об этом поговорим. Владик. Привет,
хорошо, Владик. Понял,
задавайте это. Вопрос. Задавайте вопрос.
Да, Михаил Владимирович, да, у меня первый вопрос будет там, для вас. Вот вы мне скажите, вы ранее, отвечая на мой вопрос, там сказали, что теракты против своих граждан в СССР не проводилось, ну, во время Великой Отечественной войны. Но я так думаю, что вы сбрехали, и вот почему. 18 августа 1941 года было взорвано Днепрогэс, и погибли тысячи как мирных и военных граждан. Вы согласны со мной или нет?
Где находилось к этому времени... Немецкая группировка, будьте любезны.
Нет, вы ответьте просто, вы просто ответьте.
Вы мне
не надо,
сами себе ответите.
Задал, Михайлович, пожалуйста, ответьте на мой вопрос.
Полудурок какой-то. Ну, вот беда с такими людьми, которые не понимают, что в мирное время это не время войны. 41-й год, Владик, вы же сами только что сказали. Взорван Днепрогэс. А вы знаете, что он был не взорван? Хреново рассчитали мощность заряда и закладку. Он не был разрушен, Владик. Это вы насчитали селибероидов. Это я вам как подрывник говорю. Потом немцы пытались его взорвать, когда отходили. Тоже не очень удачно.
Алло, вы живы еще, Владик? Давайте второй вопрос. Пожалуйста.
Ну да, второй вопрос, Михаил Владимирович. Вот вы не подскажете, у нас там скоро президент Российской Федерации, вновь избранный, будет присягу принимать там в Кремле или где-то там в торжественном зале. Да, вот вы мне скажите, а присягает он какому? Израильскому народу? Вот украинский президент, я точно знаю, что присягает. В присяге украинского народу. А российский президент какому? Израильскому народу будет присягать?
Российскому. Владик, российскому народу.
Ну, а там не написано там российский народ. Там ничего не
написано. Ай-яй-яй-яй, как это так не написано? То есть вас туда не причислили? Значит, вы не российский народ, я так и думал. А что это последнее время? А что это последнее время, когда вы звоните, слышно эхо? У вас что, громкая связь такая для заказчика, чтобы отметил?
Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно.
Военное ревю. Полковника Виктора Баранца.
Продолжаем военное ревю на радио.
Продолжаем.
Бедный правда.
Бедный
папик. Владик. Кто у нас в эфире, дорогие друзья? Тимошенко. Люба из Ростова-на-Дону.
Здравствуйте, Люба.
Знаете? Какими матюками нас вчера покрывали из-за вас, Люба, дорогая, любимая моя сладенькая, блин.
Да?
Говорят, зачем вы дали время? Да вы почитайте, чат-лане. Значит, и звонками тоже, и в блог писали. Люба, дорогая, мы пишем, что мы вам дали вчера 10 минут. Потому давайте как для всех. Люба, 2 минуты, поехали.
Я буду кратко сегодня, да?
Давай, давайте, 2 минуты, поехали.
Я хотела бы спросить. Вот раньше у нас начальник управления главного был по радиационной, химической и биологической защите Кириллов. А сейчас, по-моему, что-то другую фамилию называют. Поменяли у нас руководителя?
Ой, это слежу за всем тотально, но пока этого не знаю, к стыду своему.
Управления по радиационной, химической и биологической защите нет. Есть начальник войск радиационной, химической и биологической защиты.
Войск, я, конечно, не специалист в этой области балета, точного названия не знаю, но главный руководитель, мне бы интересно было, поменяли Игоря Кириллова или нет.
По-моему, хорошо. Давайте.
И второй вопрос. По смертной казни. Некоторые говорят, что не везде есть суды присяжных, но это не имеет значения. Это неквалифицированные товарищи, которые морочат голову. Потому что по законам нашим уголовного права и гражданского права Верховный суд может поручить рассмотреть любое гражданское либо уголовное дело, не обязательно в Ростове-на-Дону, там, где совершалось преступление, а поручить на Камчатке или в Краснодаре. Вот недавно у нас осудили бывшего министра здравоохранения Татьяну Быковскую, которую тут все судили, никак не могли в Ростове. Поручили Краснодарскому краю и быстренько дали срок 4,5 года реального лишения свободы. Поэтому суд присяжных можно отправить туда, где он уже есть. А создать его проблемы нет никакой.
Это правда. Вот. Это правда. Так что отменить мораторий можно. При желании.
Можно или президент, или президент, да. Или мы 100 тысяч подписей собираем, проводим референдум и никуда
не денемся. Безусловно. Безусловно, Люба, абсолютно.
Так что пусть они не сидят, не названивают, а собирают подписи.
Вот. Алло, Кремль, я председатель Конституционного суда. Что делать? Куда рулить? Отменять?
То, что касается осужденных по делу Чикатило, я это очень хорошо знаю. Я в Ростове жила и прошла через период Чикатило. Он на меня дважды нападал, но я не знала, что это он. И я дважды от него смогла уйти. Это просто руководители в Ростовской области хотели продвинуться на определенные должности, получить генерала, уехать в другие регионы. Вот и все. Никакой ошибки судебной не было. Смею вас заверить.
Спасибо.
Люба, вы бессмертная. Желаю вам долгих-долгих лет жизни. Спасибо, Любаша. Спасибо.
Рады буду слышать вас в любой день.
Да. А мы продолжаем военное ревью. Время катится к финишу. Кто у нас в эфире? Владимир Красноярск.
Здравствуйте, Владимир из Красноярска.
Добрый вечер. Вопрос к полковнику Баранцу. Виктор Николаевич, в бытность вашей учебы во Львове был ли в числе преподавателей Печеный Дмитрий Яковлевич?
Уже не помню. Вот всех своих преподавателей помню.
Если не секрет, это 60-62 год. Вы немножко позже учились, похоже.
А что он преподавал?
Ну, да, преподавал по политическим вопросам. Вот точно я не знаю, просто мы в этот период его
понятно,
работы...
Понятно, спасибо. Я поступил в 66-м, выпустился в 70-м. Всех своих преподавателей знаю. Может, у вас второй вопрос более конкретный есть, нет?
Спасибо. Благодарю за оперативное решение данного вопроса. Всего
спасибо.
Доброго.
У нас уже 16:49. Новосибирск у нас.
Слушаем
в эфире.
Слушаем вас, Новосибирск.
Алло, это я уже?
Это вы уже.
Доброго дня вам. Вот, Виктор Николаевич, вот тема поднимается постоянно. Вот про отмену моратория на смертную казнь. Ну, и вы как бы тоже за это там топите.
Я, да, топлю со страшной силой, да.
Ну, Виктор Николаевич, вот как вы думаете, вот, а если его оставить жить, а вот, допустим, вместо смертной...
Чтобы он мучился 24 года, да?
Да, пусть, сука, мучается. Это во-первых. Понятно. А во-вторых, самое, вот я вот о чем хотел сказать. Чтобы у его самых близких родственников, то есть там жена, дети, родители, родной брат, родная сестра, отобрать все имущество, и в том числе все, и
спасибо,
там, квартиру.
Спасибо,
там.
Все, понятно. Все это надо делать по закону, а не по нашему частному желанию, уважаемые. Идея понятна.
Кому-нибудь очень понравится квартира, и они ее отберут.
Кто у нас в эфире? Игорь
из Нижнего Новгорода. Здравствуйте.
Алло, здравствуйте, добрый день. Не знаю, успею задать вопрос. Два вопроса у меня и предложение по предотвращению терактов. Смотрите, закрепляем одно за 5-6 концертными залами. На входе в концертный зал пишем, что посетители защищены с метром. Даже если его там не будет, это уже будет хорошим предупреждением тем, кто туда пойдет. Террористы, я имею в виду. И в том числе никогда один на один.
Все, невозможно слушать, дорогой.
То у меня, то ли у меня связь рвется, то ли у тебя тоже.
У меня все, клочки просто звука идут. Значит, только по одному, что перед залом пишем объявление, чтобы с оружием не входить, да, и все, и террорист останавливается.
А у нас все требуют, чтобы каждому второму выдали короткоствол.
Да. Кто у нас в эфире? Может быть, хорошо услышим, потому что Евгений из Сибири.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Я к вам третий раз звоню. Вот хотел вопрос задать. На Technical Review видео, репортаж, обзор. Там летит с атомной бомбой, короче, беспилотник американский, и 300 беспилотников сопровождения, все под искусственным интеллектом. Как справляться, думаете?
Ага. Ну, мы его собьем. Тот,
а если дурацкий беспилотник под действием искусственного интеллекта развернется на 180, или, как говорят летчики, командир, курс 0, и вернется к месту взлета?
Беспилотник, вот эта бомба, он размером чуть больше, наверное, чем какой-нибудь МиГ. Ой, СУ, чем СУ размером больше.
Да, хорошо.
Он сам не
разобрался от того, какой боеприпас.
Но мы его собьем, если он турнется в наше воздушное пространство. Мы обязаны сделать это, уважаемый.
Не, ну понятно, если оружие, это будет это уже суднего дня, если так. Не да. Суднего дня, это будет просто группа беспилотников таких. Не один, вот, а одна такая группа.
Ну, будем сбивать все, что вторгаются в наше пространство. В чем вопрос?
Ну, просто говорю, это Technical Review называется сайт.
Понятно, Technical Review дальше.
А вообще говоря, любая ракета – это тоже беспилотник.
Ее надо просто проводить к месту старта. А да. Пожалуйста, вопрос. Да, конечно, поехали, дорогой мой человек, Да.
Так, если, то есть, стрелять, я спрашивал, если стрелять по недвижущей мишени, тогда сколько будет с полигона мочить это? Ну, просто три вида тренировки. Необученному солдату. Какая дистанция?
Не понял.
Необученному солдату дистанция по недвижущейся мишени.
Что? Итак, есть солдат, есть неподвижная мишень. В чем вопрос?
Дистанция какая? Сколько патронов будет вложено?
Ну, извините, некоторые...
И после того, как он отстреляет эти патроны, он сразу становится профессиональным военным, да?
Нет, он отдает автомат и продвигается дальше по своему...
Уважаемый, вот я когда присягу принимал, мне дали всего лишь 3 патрона. Да, 2 промазал, 1 попал.
А если тогда третий вопрос, короткий. Если человек попадает из 16 патронов по недвижимости, 14, расстояние 300 метров.
Хороший стрелок, отличный стрелок, хороший. Я ему аплодирую.
Спасибо,
отлично.
Всего доброго.
Отлично, всего доброго вам.
Интересно, мой командир на 100 метрах попадал в солдатскую ложку алюминиевую. Что, его сразу маршалом назначили?
Кто у нас в эфире?
Татьяна из Ставрополя, здравствуйте.
Здравствуйте. Михаил Владимирович, можно к вам вопросик? Скажите, да, пожалуйста, что это за зверь такой? Американский самолет «Стратег»
B-52. B-52 – это самый старый на сегодняшний день стратегический бомбардировщик американских военно-воздушных сил. У него 8 двигателей на пилонах по 2. Это ровесник нашего Ту-95.
Угу, по-моему, понятно. Уже там под 70, да, Миша? По-моему.
Но он летает,
летает. Да, да.
У поехали. У них еще был Би-2, это вообще старый, да?
Да.
А Би-2, да. Би-2 это самолеты последних лет.
Да вы что? Я думала, наоборот, 52 это новый.
Все.
Это чтобы нас запутать.
В погреб немедленно.
Я думала, что вот это новый B-52. И можно второй вопрос.
А мы на их B-2 отметили нашим Ан-2.
Понятно. Ага, и можно второй вопросик? Спасибо вам за ответ к Виктору Николаевичу. Виктор Николаевич, вам уже удалось посмотреть новый художественный фильм, созданный по книге Александра Андреевича Проханова «Убийство городов»?
Нет, пока еще не видел.
Нет, да, пока. А книгу вы читали?
Нет, не читал пока и книгу. Ага. Слишком много все, надо тогда... читать, уважаемая, да. Я когда
спасибо
был
вам за ответ, спасибо.
На авиационном выставке, да, Макс, и там демонстрировался вот этот гигантский самолет, Миша, с множеством двигателей. Подошел один человек и пальцем так манит американского пилота, и говорит: «Эй, чувак, и почем это я могу взять у вас?» Это вот было, я в «Комсомолке» это писал, на диктофон записал, с такой золотой цепью, шапочка назад: «Чувак, почем?» Переводчик: «Переведи, да». «Дорого, дорого очень». Не сговорились. Кто у нас в эфире?
Нормальный такой браток.
Да, Сергей Крым у нас. Здравствуйте, Сергей,
Сергей
Крым.
Из Крыма.
Добрый день, Виктор Николаевич, Михаил Владимирович. Первый вопрос по поводу вот этих беспилотников пиндосовских. Может, хватит с ними церемониться? Один вот потопили, керосином облили, утопили. Может, надо и дальше с ними? Потому что они, сволочи, все это разнюхивают и потом передают хохлам.
Стоп, сразу ставим все на место. Этот беспилотник забрался в наше воздушное пространство.
Воздушное пространство.
Все.
И мы действовали в рамках закона.
Да. Мы на него пописали и утопили. Все.
А мы не можем вот объявить бесполетную зону подальше от километров на 200, чтобы они не приближались.
Международные правила есть, их нельзя поменять, да, в нашу угоду, да. Все четко установлено.
Мы стараемся придерживаться.
Мы могли бы до самой Аляски объявить бесполетную зону, но не можем.
В Аляску, да, тоже туда включить.
Да. Все, поговорим. 30 секунд осталось.
Прощаемся до завтра.
Что у вас, Виктор Николаевич? Быстро говорите.
А вы не забыли за мою просьбу о запрете вайпов?
Нет, не забыл.
Кроме активно вас, обсуждается в Государственной Думе.
Да. И не надо даже мне туда бежать. Там этот вопрос муссируется. Мы прощаемся с вами до завтра, до 16:03 минут. Это было «Военное ревю» на радио «Комсомольская правда». С вами Баранец и Машенко.
«Военное ревю» полковника Виктора Баранца.